Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. И у нас сегодня недельная глава Ваелых и пошел. И как всегда, главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать сегодня, сейчас, через недельную главу Ваелых. Обычно эта глава всегда читается вместе с главой Ницавим. А глава Ницавим всегда читается перед праздником Рош ха-Шана. И когда перед праздником Рош ха-Шана читается глава Ницавим, и мы же понимаем, что в Рош ха-Шана мы все стоим перед Всевышним, то обычно главный акцент на разбор этой главы сдвоенной делается на главу Ницавим, и всегда получается так, что глава Ваелых, она как бы в тени главы Ницавим остается, и эта глава Ваелых остается нераскрытой. Но вот последние годы так складывается календарь, что глава Ваелых читается отдельно. И я понимаю, что даже это не случайно. Вот в прошлый год мы читали главу Ваелых отдельно. И в этом году мы читаем главу Ваелых отдельно. И перед этим один год мы читали сдвоенно Ницавим Ваелых, а перед этим еще 3 года предыдущих мы тоже читали Ваелых отдельно, и это все происходит вот в эти последние дни. И я понимаю, что это не случайно, и Всевышний что-то очень важное хочет нам сказать именно сейчас, вот через недельную главу Ваелых. Я слушал комментарии мудрецов, если коротко, почему именно раздельно читается, объяснение очень простое. Независимо от того, высокосный год или невысокосный, если Рош ха-Шана выпадает на начало недели, то тогда глава Ваелых читается отдельно. И при всем при этом, когда глава Ваелых читается отдельно, она всегда читается в шаббат накануне праздника Йом-Кипур. И уже это говорит нам, что есть какая-то особая духовная связь между праздником Йом-Кипур и главой Ваелых. И нам ее надо увидеть, и когда мы это увидим, тогда мы и поймем, что же Всевышний хочет нам сказать сегодня, не только нам, всему своему народу, через главу Ваелых. Ну, чтобы увидеть эту духовную связь, мы начнем с того, что попробуем разобраться с духовной сутью самого праздника Йом-Кипур. А потом мы поговорим о духовной сути недельной главы Ваелых, и потом мы это сложим вместе, мы увидим, как они соединяются, и через это мы поймем главную суть послания Всевышнего нам сегодня. Ну, вы все хорошо знаете устав праздника Йом-Кипур. Центральное событие – это 2 козла, совершенно одинаковые, о которых бросается жребий. Один приносится в жертву за грех всего Израиля, а на другого первосвященник возлагает все грехи, и его отпускают живого и сбрасывают к Азазелю. И как мы сегодня уже знаем, Аз и Азель – это как раз и есть эти 2 падших ангела, которые научили людей делать зло. Мы как-то говорили об этом. И в уставе праздника Йом-Кипур сказано, мы читаем сейчас Ваикра, 23 глава, с 27 стиха. «Также в 9-й день 7-го месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Адонаю». Значит, с вечера 7-го месяца 9-го дня день очищения начинается. Должно быть священное собрание, и нам нужно смирять свои души и приносить жертву Адонаю. То есть, не просто ничего не делать, а весь вопрос в том, что стоит за этими словами «смирять души» и какие жертвы приносить. «Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Адоная Всесильного вашего». То есть, мы смиряем свои души, мы приносим жертвы Адонаю, Мы никакой работы не делаем, ни на что мирское не отвлекаемся. И именно в то время, когда мы это делаем, происходит очищение наших душ. Вообще душа человека – это настолько тонкая духовная конструкция, что даже самый умный доктор не знает, как очистить душу от того, что человека вводит в уныние, от всего, что человека приводит в состояние опустившиеся руки. Вот как помочь такому человеку? Вот праздник Йом-Кипур – это как раз то место, где это все делается. Но для того, чтобы это делалось, нам нужно понимать, что нам нужно делать, и вообще понимать, что же там на самом деле происходит, как это происходит. Читаем дальше. «И всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего». То есть это очень серьезно. Если вы в Йом-Кипур не будете стоять перед Всевышним в смирении и не будете приносить Ему жертвы, и не будете ожидать этого очищения, то это кончится тем, что ваша душа останется такая, какая она есть, но вы это выбрали, и это приведет эту душу в тьму вечную. Если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Это для вас суббота покоя, суббота шалома. Послушайте, когда я слышу о субботе шалома, то у меня сразу Царство Божье на земле, как и на небе. Суббота шалома. Всевышний 6 дней творил мир, 7-й день успокоился. И освятил 7-й день именно тем, что он в этот день пребывал в покое. И это 7-й день, это как раз царство Машеха в этом мире. И мы читаем, это для вас суббота шалома. И смиряйте души с вечера 9-го дня месяца, от вечера до вечера, празднуйте субботу вашу. Когда я читаю «празднуйте субботу вашу», то есть Писание говорит, если я это делаю, то это уже моя суббота. А если это моя суббота, то значит, я уже един со Всевышним. Потому что суббота-то Его. То есть мы начинаем видеть вот эту духовную суть праздника Йом-Кипур. И если я у вас спрошу, а когда первый раз в истории народа Всевышнего праздновался праздник Йом-Кипур? Что вы мне скажете? Вот в тот день, когда Моше спустился с новыми скрижалями. Это и был первый праздник Йом-Кипур для народа Всевышнего. А что же там произошло? Нам надо вникнуть в это, и тогда мы начнем ощущать сущность этого дня. Это очень важно. Потому что сегодня сплошь и рядом можно слышать: Иисус умер за меня, Он уже очистил меня, Он все искупил. Зачем мне нужен этот Йом-Кипур? А мы же еще знаем, что в Йом-Кипур ставится печать на том приговоре, который был вынесен в день суда, в Рош-Ха-Шана. Мы много объясняли духовную сущность вот того, что происходит в Йом-Кипур. Об этом хорошо написано у пророка Исаии в 53 главе, где написано, что через познание Его Он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Вот это все происходит в Йом-Кипур. И через это мы переходим из силы в силу, из славы в славу. Здесь этот завершающий процесс нашего духовного роста по этой спирали, когда мы движемся из года в год в познании Машиаха Иешуа. Ну так, чтобы долго не вдаваться в эти объяснения, достаточно просто сказать: а ты в следующем году жить хочешь? Потому что вот именно в Рош-Ха-Шана определяется, кто будет жить в следующем году. А в Йом-Кипур запечатлевается. А чего ж ты сразу не сказал? Я, конечно, хочу жить еще год. Да и не один. так тогда тебе обязательно нужно делать то, что написано в уставе праздника Йом-Кипур, потому что если ты это не будешь делать, то Всевышний сам вычеркнет тебя. Так что же произошло в первый Йом-Кипур? Если мы это сейчас увидим, то тогда нам станет понятна духовная сущность этого праздника. И когда мы увидим духовную сущность этого праздника, мы с этим уже начнем смотреть на нашу недельную главу, что в ней происходит, чтобы увидеть, что здесь общего, и через это понять, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Ваелах. Потому что не случайно эта глава последние годы читается накануне праздника Йом-Кипур, тем более отдельно. Значит, давайте вникнем в то, что произошло в первый праздник Йом-Кипур. По сути, Всевышний по молитве Моше прощает народ за сделанного золотого тельца, заключает Новый Завет с Моше и Израилем, то есть с теми, кто в Моше. И в этот день Моше спускается с новыми скрижалями. Это все Йом-Кипур. Давайте посмотрим, как это было. А главное, как молился Моше. Потому что там ключ к пониманию нашей главы Ваелах. Я прочитаю выборочно из 34 главы 3 стиха, 1, 10, 27, чтобы увидеть то, как это было. А потом мы посмотрим, с чего все началось. Значит, в первом стихе 34 главы мы читаем: «И сказал Адонай Моше: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на этих скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Если первые скрижали сделал Всевышний сам, то мы видим, что вторые скрижали должен делать тот, кто их разбил. А если мы с понятием скрижали перейдем в Писание Нового Завета, то мы понимаем, что речь идет о человеческих сердцах. На плотяных скрижалях сердца да будет записан закон Всевышнего. Так вот, первый момент: сердца должны мы приготовить. И с этими сердцами будь готов к утру, и взойди утром на гору Синай, и предстань передо мною там, на вершине горы. 10 стих. «И сказал Адонай: вот я заключаю завет, перед всем народом твоим сделаю чудеса, каких не было по всей земле, и ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Адоная, ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя». Тут уже очень интересно, и мы об этом разбирали, когда разбирали эту недельную главу, о чем Всевышний здесь говорит. То есть, то, что Всевышний сделает для Моше, вот это слово «страшно» можно прочитать как: для народа это будет трепетно. И уже то, что когда Моше спустился с горы, и у него лицо сияло светом, это уже вызвало трепет у народа. Они боялись подходить к нему. Мы разбирали эту тему подробно. В проповедях это есть. И 27 стих. Итог. «И сказал Адонай Моше: напиши себе слова сии, и во всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». И кому интересно, что в этих словах, какой завет, вы откройте 34 главу и посмотрите. «И пробыл там Моше у Адоная 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова завета десятисловия. И спустился Моше с этими новыми скрижалями». И это был день Йом-Кипур. А с чего все началось? Всевышний разгневался на народ за золотого тельца и хотел истребить этот народ. И Моше понимает, что все очень серьезно. И он не знает, как молиться перед Всевышним, чтобы спасти народ, как заступить народ. А чтобы понять, как молиться, нужно понимать природу самого Всевышнего. И поэтому Моше говорит: вот ты поставил меня вести народ, покажи мне славу твою. И это Моше нужно для того, чтобы Моше понял, как молиться. И Всевышний говорит ему, это 33 глава Шмот, с 18 стиха читаю: «Моше сказал: покажи мне славу твою. Что значит показать славу твою? В чем суть славы? То есть, когда ты смотришь на славу, ну, любого человека, не славу, которая в газетах, а на его дух, то, как он сияет, чем он сияет. Вот когда идет человек в унынии, весь в разрухе, да, нет никакого света. Он просто как эта черная дыра, которая все втягивает в себя. Вот это его слава. А идет другой человек, он радостный, его глаза сияют добром, он готов помочь любому. Это тоже слава человека. То есть, мы как-то говорили, что какие мысли в душе человека, такого он и есть. То есть, вот эти мысли в душе человека определяют его славу. То есть, состояние его духа. То есть, когда ты смотришь на славу человека, ты понимаешь, кто перед тобой стоит. Это понятно. И Моше говорит: Всевышний, покажи мне твою славу, чтобы я знал, как мне молиться, потому что я вообще-то не знаю, какой ты. Он перед этим там только молился: если я обрел благоволение в очах твоих, то прошу тебя, открой мне путь твой, дабы мне познать тебя. Это было несколько стихов выше. Но так, чтобы познать Всевышнего, надо же пройти этот путь с большой буквы. Суть, вся Тора. Вот спустя 40 лет, когда Моше сам, как уста Всевышнего, через Машиаха, живущего в нем, выговорил всю Тору, в Тору, законе, как мы в русском читаем, то есть повторение всей Торы, тогда мы уже увидели, что значит познать Всевышнего, пройдя его путь. И это то свидетельство, которое Моше дал нам сегодня, как мы читаем в послании евреям в 3 главе. Моше дал свидетельство, как нужно идти и каким ты должен стать, когда ты пройдешь этот путь познания Всевышнего. Но сейчас мы видим, что Моше хочет молиться перед Всевышним, но он не знает как. А для того, чтобы знать как, ему нужно увидеть славу Всевышнего. И заметьте, Всевышнему угодна эта просьба Моше. Всевышний говорит: я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Адоная перед тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. То есть, Всевышний отвечает Моше так, и из этого ответа Моше понимает, что эта просьба была угодна Всевышнему, и через то, что Всевышний покажет Моше, Моше поймет, кого будет миловать и кого жалеть будет Всевышний. И когда Моше это поймет, тогда он будет точно знать, как молиться. Понимаете? Другими словами, если бы Всевышний хотел уничтожить народ, знаете как, вот приговор уже вышел, и этот царь беспощадный, ему не нужны никакие аргументы, все, приговор есть, давайте будем приводить в исполнение. Мы видим, что Всевышний не жаждет приводить приговор в исполнение, он слушает просьбу Моше и отвечает. И Моше через это понимает, что вот в этом имени Всевышнего, которое сейчас раскроется, он точно будет знать, как молиться перед Всевышним. То есть, ответ на вопрос, кого помилует Всевышний, он в сущности имени Всевышнего. В той славе Всевышнего, которую сейчас Всевышний будет открывать Моше. Я буду читать книга Шмот, 34 глава 6 стиха, но я буду читать по переводу профессора Брановера. На мой взгляд, это самый кошерный перевод, если можно назвать какой-либо перевод кошерным. Значит, Адонай, Адонай всесильный, милостивый и милосердный, долготерпеливый, тот, чьи любовь и справедливость безмерны, помнящий добрые дела отцов для тысяч поколений их потомков, прощающий грех и непокорность и заблуждение, и очищающий раскаявшегося и не очищающий не раскаявшегося, припоминающий вину отцов их детям и внукам, третьему и четвертому поколению. Вот сущность имени Всевышнего, суть Его славы, которую Он раскрывает Моше. И Моше это увидев, что он делает? Смотрите, что он делает. 8 стих, я продолжаю по профессору Брановеру читать. «И поспешил Моше склониться до земли и пал ниц, и сказал, вот здесь ключ. Вот здесь вы увидите связь праздника Йом-Кипур и стояния любого человека перед Всевышним в этот день с нашей недельной главой Ваелах». Смотрите. «И сказал», это Моше говорит, падает ниц перед Всевышним и говорит, «Если удостоился я обрести благоволение в глазах твоих, Адонай, то молю». О чем бы вы молились, зная, что вот Всевышний за грех, который сделал народ, хочет его уничтожить сейчас? Ну, самое простое, Адонай, прости грех. Правда? Мы же так молимся Всевышнему. Когда мы что-то сделали, мы падаем ниц и говорим, отче, прости. А вы посмотрите, что говорит Моше. Здесь все ступени нашего исправления. Суть нашего духовного роста. И вот это как раз и связывает нас с нашей недельной главой Ваелах. Смотрите. «Если удостоился я обрести благоволение в глазах твоих, Адонай, то молю, пусть Адонай идет среди нас». И это на первом месте. Всевышний хочет уничтожить народ за то, что они сделали грех Золотого Тельца. Скрыл лицо свое. Слава Всевышнего ушла из стана. Народ, как сирота в пустыне. Моше нет, славы нет. Они в трепете. И Моше стоит перед Всевышним, прослушал его имя и говорит, Всевышний, первое, о чем я тебя прошу, иди с нами. Если мы вспомним, что говорит нам наша недельная глава, помните, когда народ, войдя в землю, ожиреет, начнет грешить, кланяться другим богам, раздражать Всевышнего не богами, и придут на них суды, и Всевышний скроет от них свое лицо, и они будут гонимы, истребляемы. И когда они через все это пройдут, они вдруг скажут, а не потому ли это происходит с нами, что с нами нет Всевышнего? Так вот, в первый Йом-Кипур, когда Моше предстал перед Всевышним, первое, о чем он молится, это же наставление для нас. И он говорит, Всевышний, молю, чтобы ты шел со мной, с нами. Я уже перевожу на каждого из нас. И смотрите, что дальше. Ибо народ этот, народ непреклонный. То есть, внутри каждого из нас такие великаны, что их просто так не склонишь. При всем моем желании, при всем желании каждого человека. Но если ты пойдешь с нами, тогда никакой великан не устоит. И тогда, и простишь ты наш грех, это второе, и наше заблуждение, и сделаешь нас достоянием своим, наследием своим. Вы видите, какая логика? Да все же очень просто, наша недельная глава просто вопиет об этом. Если ты хочешь овладеть обетованной землей, если ты хочешь жить на ней долго и удержаться, то самое важное для тебя, чтобы Всевышний всегда был с тобой. Вот вам суть праздника Йом-Кипур. Вот вам суть того, о чем мы должны стоять в этот день и молить Всевышнего. Мы читали, что нужно смирять свои души, приносить жертву Адонаю. И никакой работы больше не делать. А теперь мы начинаем, копнув глубже, видеть, что значит смирять. Ну, то, что мы в посте стоим, это понятно, но речь идет о том, что Моше взял скрижали сердца, поднялся на гору и спускается уже со скрижалями, на которых записан тот же самый завет, который был на первых, но это уже на новых скрижалях. То есть, заключается завет с Моше и с Израилем. То есть, суть твоего смирения. Безусловно, ты раскаиваешься в всем, что ты сделал, но суть твоего смирения в этот день, вот в этой молитве Всевышний, без тебя я не могу ничего исправить. Я очень хочу со всем этим справиться, и поэтому я прошу, иди со мной, и тогда все эти великаны, они просто падут, и ты сделаешь меня своим народом. Он сделает. Наша проблема в том, что мы постоянно все время что-то хотим сделать сами, пытаясь угодить Богу, а на самом деле очень сильно огорчаем Его этим. Сейчас мы к этому подойдем. То есть мы, рассмотрев духовную суть праздника Йом-Кипур, начинаем уже видеть духовную связь праздника Йом-Кипур с главой Ваелех, которая хочет нас подготовить к празднику Йом-Кипур. И чтобы еще до конца дополнить вот эту духовную картину праздника Йом-Кипур, важно будет отметить или вспомнить, что центральным чтением из пророков в праздник Йом-Кипур является что? Что мы читаем в праздник Йом-Кипур? Кто сказал книгу Иона? Барух Ашем. Слушайте, праздник Йом-Кипур, когда Всевышний, в общем-то, разбирается со своим народом, причем здесь Ниневия? Причем здесь язычники? Вот если мы сейчас увидим причем, по крайней мере, если сразу не увидим, то когда вы послушаете проповедь до конца и потом вернетесь к этому месту, тогда вы точно поймете, причем здесь Ниневия и все, что там происходит. Ну, давайте попробуем сейчас вместе посмотреть. Коротко. Вы все прекрасно знаете книгу Ионы. Ниневии вышел приговор от Всевышнего, ей осталось жить 40 дней. Это уже приговор на небесах. И Всевышний говорит Ионе: давай срочно иди в Ниневию и скажи, что если они не покаятся, через 40 дней все, они погибнут. Иона понимает, что то покаяние, которое будет у язычников, оно не будет сущностным. Это будет все внешнее. Более того, Иона думает: я приду, скажу ниневитянам, они покаются, а Всевышний тогда скажет: ты посмотри, язычники и те покаялись, а вы, я вас с утра до вечера обличаю, посылаю пророков, никак не могу пробиться к вам, к вашим сердцам. И Иона думает, что если он со святой земли убежит, то пророческий дар работать не будет, и с него как бы спросу нет. Причем, заметьте, насколько сильно он не хочет идти в Ниневию, он готов умереть. Когда на корабле начался шторм, бросают жребий и понимают, что от него, он говорит: бросьте меня за борт, и все успокоится. То есть, там все серьезно. Там нет какого-то детства. Ну, в конце концов, вы знаете, Иона пошел, начал проповедовать, Ниневия раскаялась, он потом вышел из города, стал ждать чем же это все закончится, там выросло растение, которое сделало ему тень, потом оно завяло, и он очень расстраивается, сначала потому, что Ниневию Всевышний помиловал, потом расстраивается из-за того, что этот цветок увял, который ему тень давал. И Всевышний ему говорит: слушай, Иона, ну задумайся, вот ты расстроился из-за этого цветочка. А как же мне не расстроиться за эту Ниневию? Смотрите, наверное, единственная книга из всех книг Священных Писаний, которая заканчивается большим вопросом. И вот мне кажется, мы сегодня увидим ответ на этот большой вопрос. То, чего Иона не смог понять, то, что мудрецы пытаются понять до сих пор и не могут. Барух Ашем. Иона 4 глава, с 10 стиха написано: «Тогда сказал Адонай, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь же пропало, мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Что хочет сказать Всевышний Ионе? Иона не может понять. Всевышний ведь знает, чем все это кончится для Ниневии. Спустя несколько десятилетий Ниневия во главе с ассирийским царем, Ниневия ведь столица Ассирии, они придут и все 10 колен уведут в плен. Я думаю, что и Иона, как пророк, это знает. И Иона в недоумении. Почему Всевышний милует Ниневию? В общем-то, ответ уже здесь же есть. Мы знаем, что Всевышний никогда ничего не прощает. Никогда ничего не забывает. Мы вот в Рош-Ха-Шана читали псалмы, молитвы. Мы это там видели. Но мы знаем, что когда человек кается, Всевышний с радостью принимает это покаяние и дает ему время исправиться. И в этом суть его долготерпения к человеку. И когда человек исправляется и приносит эти плоды покаяния, которые свидетельствуют уже о его новой природе, то это уже другой человек, и тот суд, который был вынесен тому человеку, к этому уже не относится. У него уже другое имя. Понимаете? Когда мы говорим об имени, мы говорим о сущности. Так вот, в общем-то, ответ можно прочитать у пророка Иезекииля в 18 главе. Понимаете, когда Всевышний выносит свой приговор в Рош-Ха-Шана, он не хочет приводить в исполнение этот приговор, потому что он Бог жизни. А чего он хочет? Иезекииль, 18 глава, с 21 стиха. Написано: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать». В правде своей, которую будет делать после того, как покается. Жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника? Вопрос. Говорит Адонай Всесильный: не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Вот здесь ответ на то, почему Всевышнему была угодна молитва Моше. Когда Моше просит: покажи мне славу твою. Если бы Всевышний хотел уничтожить народ, так он бы и не стал раскрывать свою славу Сказал бы Моше, все, эта тема закрыта, я от тебя новый народ сделаю, и все будет хорошо, не переживай. Но у Всевышнего другая природа. Да, основание его престола – суд и правота. Но он не из тех царей, которые торопятся привести приговор в исполнение. Поэтому, после того, как вынесен был приговор Ниневе, он хочет, чтобы Иона пошел и сказал этим людям, что то, как вы живете и то, что вы делаете, все переполнило уже вашу чашу. Через 40 дней ваша контора закроется. Всевышний не хочет смерти грешника. Хотя грешнику уже вынесен этот приговор. Он хочет, чтобы грешник покаялся и начал жить в правде. И в этом будет его жизнь. А теперь перейдем в нашу главу Ваехи и попробуем понять, почему же она читается именно накануне праздника Йом-Кипур. И вместе с этим понять то, что не смог понять Иона. Почему Всевышний, зная, чем закончит Ниневия, Всевышний ведь знал, чем это все закончится. Тем не менее, он ожидает покаяния от Ниневии и хочет дать ей время исправиться. Это очень важно. Это, можно сказать, и есть ответ на вопрос, когда мы увидим, почему. Что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Ваилых? Значит, ну, у нас уже есть определенный опыт, наработанный за этот год, ну, для начинающих. Как мы быстро разбираемся с духовной сутью недельной главы. Мы смотрим, о чем говорит начало нашей главы, смотрим, о чем говорит конец нашей главы, потом связываем это тем, что написано в середине, и понимаем коротко, в чем духовная суть того, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу. Давайте посмотрим, чтобы получить эту картину, ну, такую, скажем, большими штрихами того, о чем наша глава. Прочитаем начало нашей главы, 31 глава Дворим, с 1 по 6 стих. Потом конец нашей главы, 31 глава Дворим, с 24 стиха по 30 стих. И потом еще 31 глава, с 16 стиха по 21. Слушайте внимательно. И пошел Моше и говорил слова сии всем сынам Израиля и сказал им, теперь мне 120 лет, и я не могу уже выходить и входить. И Адонай сказал мне, ты не перейдешь Иордан сей. Адонай всесильный твой сам пойдет перед тобою, он истребит народы сии от лица твоего, и ты овладеешь ими. Егоша упадет перед тобою, как говорил Адонай. И поступит Адонай с ними так же, как он поступил с Сигоном и Огом, царями аморейскими, и с землей их, которую он истребил, и предаст их Адонай вам, и вы поступите с ними по всем заповедям, какие заповедал я вам. Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь, ибо Адонай Всесильный твой сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя. Слушайте. Какое ободряющее начало. Это, в общем-то, то, что нужно всем. И как же заканчивается эта глава? 24 стих, 31 глава, Дворим. Когда Моше вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моше повелел левитам, носящим ковчег завета Адоная, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Адоная Всесильного вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковыйность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны перед Адонаем. Не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин, колен ваших и надзирателей ваших, и я скажу вслух их слова сии и призову во свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развратитесь и уклонитесь от пути, который я завещал вам. И впоследствии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло перед очами Адоная, раздражая его делами рук своих. И изрек Моше вслух всего собрания израильтян слова песни сей до конца. Ну, конец главы, сразу скажем, совсем не радостный. Но полная противоположность тому, как она начиналась. Ну и посмотрим, о чем говорится в середине нашей главы. У нас будет полная картина всего происходящего. То есть, как от такого вдохновляющего начала народ пришел к такому печальному концу. 31 глава, 16 стиха. «И сказал Адонай Моше, вот ты почаешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. И возгорится гнев мой на него в тот день, и я оставлю их и скрою лицо мое от них. И он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет всесильного моего среди меня». В Торе написано «внутри меня», Бакербе. «И я скрою лицо мое от него в тот день за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напишите себе слова песни сей и научи ей сынов Израилевых и вложи ее в уста их, чтобы песня была мне свидетельством на сынов Израилевых». Вы теперь уже начинаете понимать, почему эта глава читается накануне праздника Йом-Кипур. Вы помните, как молился Моше? Что стояло на первом месте? Несмотря на жестоковыйность и упорство. Чтобы ты пошел с нами. И если ты пойдешь с нами, то тогда все будет хорошо. И мы будем очищены от всех грехов и от всех беззаконий. 20 стих. «Ибо я введу их в землю, как я клялся от самых, где течет молоко и мед, и они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и будут служить им, а меня отвергнут, и нарушат завет мой. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде, нежели я ввел их в землю, о которой я клялся». Вы знаете, что меня больше всего удивляло? Вот до того, как Всевышний мне открыл вот то, о чем я сейчас буду говорить. Почему Всевышний, зная, чем все это закончится, тем не менее вводит свой народ в обетованную землю, идет впереди них, воюет за них, всех врагов отдает им в победу, расселяет их по уделам, благословляет их так, что они настолько благословлены, что начинают жиреть. Так вот, мы остановились на вопросе, который, в общем-то, меня долгое время приводил в недоумение. Почему Всевышний, зная, чем все это закончится, тем не менее вводит свой народ в обетованную землю и помогает овладеть и благословляет свой народ. Всевышний ведь знает, какой он. Сейчас знает. Он говорит, я знаю, какие мысли у вас. Что мешало Всевышнему еще 40 лет поводить народ по пустыне, чтобы в конце концов довести их до уровня праведности Всевышнего? И Моше добавить еще 40 лет. Пусть, если он в обетованную землю не входит, так пусть еще 40 лет проживет. В конце концов, 120-40 будет 160. Отец Авраам жил 175. Это же не проблема. Для Всевышнего тем более. Или же позволил бы Моше войти с народом в обетованную землю, потому что Моше же говорит, смотрите, я знаю упорство твою, жестоковыйность твою, вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны перед Господом. Не тем более по смерти моей. То есть, я из этого стиха делаю вывод, что пока Моше был рядом со своим посохом, то это очень мотивировало народ бояться Всевышнего и слушаться Моше. Так, если Всевышний знает, что они там распустятся, начнут блудить, и только потому, что Моше с ними рядом нет, почему бы Моше не войти и присматривать там за народом? То есть, мы видим, что для народа в пустыне Моше был очень таким мотивирующим фактором не грешить. И вместе с тем, мы видим, что не тот вариант не проходит, а Всевышний говорит: я уведу вас, помогу вам завоевать эту землю, все у вас будет хорошо, но кончится для вас это все плохо. И такое большое «почему?». Почему Всевышний это допускает? Что за всем этим стоит? Почему Всевышний все это делает? Вот здесь вот сейчас начнется ответ и про Ниневию тоже. Но главное про его народ. А мы знаем, что Всевышний хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Поэтому Ниневия здесь совсем не сторонний элемент. Значит, ответ мудрецы Торы усматривают в 16 стихе, в начале 16 стиха нашей главы. Этот ответ нужно понять, и когда мы его поймем, тогда мы поймем и про Ниневию, и про то, почему Всевышний, несмотря на то, что произойдет с народом, вводит народ в обетованную землю. Для меня раньше был это очень большой вопрос. Значит, 16 стих, 31 глава Дворим, начало. И сказала Данай Маше, в синодальном я читаю: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить след чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ними. Так вот, когда читаешь в Торе начало этого стиха, смотрите, начинается: «Инха шахев им авотеха». Как ты ляжешь с отцами, это то, что Всевышний говорит Моше. Дальше написано: «Векам ам». И встанет этот народ. «Гинха шахев им авотеха». Шахев – это ложиться, лежать. «Векам ам». Помните песню «Кума Адонай, Господи, восстань». Так вот, «векам» – это как раз то самое слово «кум». По Стронгу 69-65 «кум». Вставать, восставать, стоять, подниматься. Что же говорит этот стих? В чем суть этого ответа? Почему Всевышний вводит народ свой в обетованную землю, зная, что народ упадет и попадет в скорби, и потом поймет, почему это с ним произошло? Мудрецы говорят, вот этот ответ. Для того, чтобы народ встал, Моше должен лечь. В чем же суть этого ответа? Как понять мудрецов? То, как я понял, приведу вам на простом примере, и вы тоже все поймете. Мы уже говорили о том, что Моше для народа был в пустыне как строгий папа. И когда дети с таким папой, они всегда ходят прямо, потому что знают, что с папой шутки плохи. Так вот, пока дети живут с родителями, родители присматривают за ними, учат их, вразумляют за проступки. И дети обузданы именно присутствием родителей в их жизни. Это состояние народа в пустыне. Но потом приходит время, когда детям нужно становиться взрослыми. Дети, я именно для этого вас здесь оставил. Слушайте, пожалуйста, внимательно. Сейчас самое важное для вас. Приходит время, когда детям нужно становиться взрослыми. Это, в общем-то, как раз о том, что я сегодня вам в начале служения сказал, что вся наша недельная глава, ее суть о детях. Так вот, когда они становятся самостоятельными, они начинают жить отдельно от родителей. И вот именно в это время начинается их становление как личности. Они почувствовали свободу, могут делать так, как считают нужным. Они, конечно, знают, как учили их родители, но они же знают, как лучше. Они же умные. И, конечно, приходит время, когда им нужно будет отвечать за то, что они делали. Экклезиаст нам говорит, есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни. Конечно, для детей было бы лучше, чтобы папа и мама были всегда рядом. Тогда им не пришлось бы столько страдать. Но родители не вечны. Маше тоже прожил 120 лет, и пришло ему время лечь с отцами. И дети теперь должны сами пройти этот путь становления, чтобы стать взрослыми людьми. Векума ам. И встанет народ. Вспомните, как Ицхаку по смерти отца своего Авраама нужно было откапывать колодцы, которые засыпали филистимляне, колодцы, которые выкопал отец его Авраам. Давайте посмотрим Берешит 26 глава, 18 стих. Здесь для нас очень много в понимании того, о чем наша глава. И вновь выкопал Ицхак, Берешит 26 глава, с 18 стиха. И вновь выкопал Ицхак колодец и воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. Итак, мы остановились на том, что приходит время в жизни наших детей, когда они должны начать самостоятельно ходить. И наша глава, как называется? Ваелах. И мы понимаем, что название главы, оно соответствует содержанию всей главы. И мы понимаем, что речь идет не только о Ваелах Маше, что Маше ушел. Теперь мы начинаем понимать, что наша глава о том, как народ будет учиться самостоятельно ходить. Так вот, когда он начнет ходить самостоятельно, мы видим, что тогда им самим уже нужно будет выкопать те же самые колодцы, которые копал Авраам в своей жизни. Эти колодцы живой воды. И назвать их теми же самыми именами. Но преимущество этих детей знаете в чем? В том, что они знают, в каком месте копать. Потому что, когда они жили со своими родителями, они сами пили из этих колодцев. Но по смерти своих родителей, когда дети начнут ходить самостоятельно, или не по смерти, когда они уже начинают жить самостоятельно, им самим нужно будет выкопать те же самые колодцы, которые мы копаем. Из наших колодцев они пить не смогут. Но они выкопают эти же колодцы и назовут их этими же самыми именами. Поэтому, когда вы сейчас смотрите на своих детей, то, во-первых, отрежьте пуповину, не будьте там везде подстилкой, где они падать будут. Дайте им свободу. Человек имеет право на ошибку, об этом наша глава. Мы сейчас пойдем еще глубже, и вы увидите, насколько это серьезно и глубоко. Чтобы вы понимали, насколько глубоко, я вам скажу, что Всевышний человека с самого начала сотворил с добрым началом и со злым. И он, наверное, понимал, что делает. Так вот, в притчах Соломона, в 22 главе, в 6 стихе написано, наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Главное наставить юношу в начале пути. Но когда он станет ходить самостоятельно, он неизбежно будет падать. Потому что если он вообще не падает, то это говорит о том, что мама с папой все еще здесь. Что он еще дитё. Потому что тот человек, который начинает ходить самостоятельно, он неизбежно будет делать ошибки. Поэтому мы в 24 главе притчи, дальше в 16 стихе читаем, «Ибо 7 раз упадет праведник». Какой же он праведник, если он падает? И встанет, потому он и праведник, потому что он каждый раз, падая, вставая, становится чище и лучше, и ближе ко Всевышнему. Потому что он через это научается, через это и совершается этот духовный рост человека. Мы об этом говорили. Другими словами, мы начинаем понимать, почему Всевышний не разрешает Моше входить в обетованную землю, почему Всевышний, зная, что произойдет с народом после того, как он войдет в обетованную землю, тем не менее идет с народом в эту землю, помогает ему завоевать эту землю и допускает падение этого народа. Почему? Потому что именно через это народ будет становиться его народом. Потому что каждый раз вставая, народ будет ближе ко Всевышнему, чище и лучше. А по сути все это и есть вот этот процесс совершения человека в образ и подобие Всевышнего. Вот теперь чуть глубже. Почему Всевышний с самого начала сотворил человека с добрым и злым началом вместе? Если столько проблем от злого начала, Всевышний же мог сразу человека сотворить только с добрым началом, и все. И царствуй в этом мире, правда? Ну тогда этот человек не был бы человеком. Это был бы робот. Программированный, послушный, но это не образ и подобие Всевышнего, который имеет свободу выбора. А вот здесь дальше будет еще интересней. И это касается уже конкретно каждому из нас. Смотрите, Всевышний творит человека с добрым и злым началом. Это инициатива Всевышнего, то есть Всевышний знает, что в человеке есть злое начало. И когда Всевышний сотворил человека, мы как-то с вами немножко изучали работы Рамхаля, помните, мы говорили о том, что до грехопадения Адама, Адам был в таком состоянии, что он был на одинаковом расстоянии от влияния зла и добра. То есть он находился в таком равновесии, что ему несложно было выбирать то или другое. Но после того, как произошло грехопадение, вот это равновесие разрушилось, и Адам полностью попал на территорию зла, и теперь зло становится сильнее его. Вот с того момента грехопадения зло становится сильнее человека, и мы вот с этим злом приходим в этот мир. У нас есть доброе начало, каждый человек хочет становиться лучше, он стремится к тому. И каждый раз, когда он стремится, у него не получается, потому что зло, которое в нем, это те великаны, те города, которые сильнее и выше, и больше самого человека. И человеку без Всевышнего не справиться с этим. Но Всевышний это знает от начала, и он понимает, что вся суть процесса сотворения человека именно в том и есть, что человек будет вместе со Всевышним бороться с этими великанами и овладевать этой землей, как бы совершать себя, понимаете? То есть Всевышний ждет этого. ждет того, что мы будем просить Его помочь нам разобраться с этими великанами. И в этом суть нашей недельной главы. Когда народ увидит, в какую, в общем-то, ситуацию он попал, он скажет: так это же из-за того, что Всевышнего нет с нами. И кто же без Всевышнего справится с этой жестоковыностью, с этой упоротостью? Там же такие великаны, которые сильнее меня, я с этим родился. Я же не могу себя за волосы вытащить из болота. А вот со Всевышним могу. И потому, когда Всевышний выносит приговор, по суду все, грешнику смертный приговор. А Всевышний хочет, чтобы этот грешник возопил ко Всевышнему и сказал: Всевышний, ты же знаешь, что я с этим дурным началом, которое сильнее меня, и я сам не могу с ним справиться, поэтому я воплю к тебе: иди со мной, помоги мне. И тогда и с беззакониями разберемся, и с грехами разберемся. Вы схему понимаете? То есть Всевышний ждет от нас этой молитвы. Он вообще ждет от нас именно таких взаимоотношений. И его очень огорчает, когда мы пытаемся что-то исправлять сами, и потом падаем, и отчаиваемся, и думаем, что мы не такие, мы такие слабые, мы впадаем в депрессию. Вы знаете, это еще больший грех, чем тот грех, который мы сделали. Потому что уныние – это как раз то, что еще больше огорчает Всевышнего, чем грех, который мы сделали. Вспомните, что Всевышний сказал Каину, когда Всевышний принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Он не стал упрекать Каина за то, что он такой гордый, что он там стремился принести, там изобразить что-то из себя своими жертвами. Он ему просто сказал: Каин, почему твое лицо поникло? Если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица? То есть, Каин, все в порядке. Я хочу, чтобы ты радовался. Ты сейчас увидел, что ты сделал неправильно. И вот в тот момент, когда ты увидел, что ты сделал неправильно, самое главное для тебя, знаешь что? Не впадать в отчаяние, а начать благодарить Всевышнего за то, что Он показал тебе, где у тебя неправильно. И когда ты начнешь благодарить Всевышнего за этого, ты тут же начнешь просить Всевышнего, говорить: Всевышний, пойдем со мной. Если ты пойдешь со мной, то тогда вся эта жестоковыность и упоротость, с этим всем мы легко справимся. Вот так мы должны ходить, идти путем Авраама. Вот так мы должны возрастать из силы в силу, из славы в славу. И тогда праздники Рош-Ха-Шана и Йом-Кипур нам будут в радость. Так о чем же наша глава? Что же Всевышний хочет сказать нам через недельную главу Ваелах, которая всегда читается в шаббат перед Йом-Кипур? Да и сам шаббат называется шаббат Шува. Осия 14:2 написано: «Обратись, Шува, Израиль, к Адонаю Всесильному твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Адонаю, говорите ему: отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Обратись, Шува, Израиль, к Адонаю Всесильному твоему». Подводя итог всему сказанному, отвечая на вопрос, о чем наша глава и что Всевышний хочет нам сказать, мы видим, что вся наша глава посвящена именно тому, как становиться человеком по образу и подобию Всевышнего. Как дети будут становиться взрослыми. Если прошлая недельная глава говорила нам о том, как стоять перед Всевышним Ницавим, то сегодняшняя наша глава говорит нам о том, как научиться ходить со Всевышним. И если ты не совершаешь ошибок, то это значит, что твои учителя еще рядом с тобой и не дают тебе их совершать. Но когда ты стал взрослым и начал ходить сам, то теперь важно, чтобы то, чему учил тебя твой учитель, стало твоим. А это значит, что твой учитель уже живет внутри тебя. Об этом мы читаем в 14 главе Евангелия от Иоанна. Мне надобно уйти от вас, а потом я приду и буду жить в вас. И это нужно нам для того, чтобы в любой ситуации, в любом месте, ты уже ходил вместе со Всевышним, который живет в твоем учителе, который уже в тебе. Потому что ты принял слова своего учителя и научился. 7 раз упадет праведник и встанет. А нечестивые впадут в погибель. Об этом наша глава. И вы теперь понимаете, при чем здесь Ниневия. Всевышний хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Всевышний да благословит всех нас, да приготовит нас к празднику Йом-Кипур, и да вложит Он в наши сердца и в наши уста те правильные молитвенные слова, которые дадут Ему право ходить с нами и побеждать всех врагов наших. Во имя Машиаха Иешуа да будет так. Амин.
Я уповаю, ты любовь моя и жизнь благая, ты одно мое на свете чудо, и тебя вовеки славить буду. Взойдет во тьме любви заря, звезда великого царя, и оправдается пред ним тот, кто поверит, что только им все и живет. Он созидает свой народ и открывает для меня он жизни двери. Про тебя, Отец, поют мне реки, горы все нивы, человеки. День и ночь вся тварь к тебе взывает, от тебя лишь хлеба ожидает. Зайдет во тьме любви заря, звезда великого царя, и оправдается пред ним тот, кто поверит, что только им все и живет. Он созидает свой народ и открывает для меня он жизни двери. И куда б ни шел, я сердцем слышу, что тобой все движется и дышит. Все суды твои на благо людям, кто тобой живет, с тобою будет. Взойдет во тьме любви заря, звезда великого царя, и оправдается пред ним тот, кто поверит, что только им все и живет. Он созидает свой народ и открывает для меня он жизни двери. Напитай всю душу твоим словом, чтоб душа моя была готова, чтобы слышать сердце твое имя положил, которое ты в сыне. Поверь, что все совсем не зря, и имя вечного царя наполнит душу твою, сын, наполнит душу. Произнесут уста твои, уста, что Бога изрекли: я никогда святой завет мой не нарушу.